Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует всех своих зрителей, слушателей, читателей и почитателей нашего творчества, в особенности творчества моего сегодняшнего гостя. На прямой связи с нашей студией общественный деятель братской Грузии Ливан Васадзе. Ливан, доброго дня!
Кирилл, добрый день!
Мы продолжаем обсуждать аспекты Конституции, основанные на правах семьи, автором которой выступил Ливан. Проект Конституции вы можете найти на нашем сайте. Собственно говоря, файл так называется «Конституция, основанная на правах семьи». Мы уже успели обсудить контроль над масс-медиа, обсудили избирательное право. Сегодня будем обсуждать вопрос, связанный с отказом от политических партий, но прежде всего, Ливан, хотелось бы немного вернуться к окончанию нашей прошлой беседы. В аспекте обсуждения избирательного права вы озвучили два возможных варианта, так сказать, упрощенную форму, при которой голоса каждого человека оцениваются, ну, условно говоря, баллами в зависимости от его социального вклада, что ли, в жизнь общества. И второй, более усложненный, при котором избирательный балл или как бы семья является единицей целым и голосует, так сказать, как одно целое. Мне бы хотелось затронуть именно первый аспект. Я уже в конце передачи, собственно говоря, высказал свое сомнение, что несмотря на то, что вы выразили, ну, если так можно сказать, отнеслись негативно к системе социального рейтинга, по крайней мере, на примере китайской системы, я выразил сомнение в том, что как раз предложенный вариант, при котором мы оцениваем вклад каждого отдельного человека и, соответственно, оцениваем его в виде каких-то баллов, что так или иначе мы к этой системе социального рейтинга и приходим в той или иной форме. Хотелось бы услышать чуть более развернутое ваше пояснение о том, как, так сказать, избежать китайского негативного опыта.
Да. Благодарю, Кирилл, и рад участвовать в наших дискуссиях. И, как я говорил на всех наших беседах, во время всех наших бесед, у меня нету претензий на какие-то готовые рецепты и считаю себя соучастником вот этого непростого мыслительного процесса, где, мне кажется, каждый человек, понимающий, что та система, в которой мы находимся, себя исчерпала и требуется осмысление некой новой постлиберальной парадигмы. И любую нашу беседу, возможно, легко понять, отдельно ее послушав, но, конечно, вырванная из контекста предыдущих бесед, не все будет понятно. Итак, мы говорили о том, что есть некая фундаментальная несправедливость в том, что одинаковый вес голоса. Мы не говорим, что нужно лишать какого-либо человека голоса, хотя, наверное, какого-то уголовника или человека, совершившего предательство Родины, возможно, и надо на период там, пребывания в тюрьме и так далее лишать этих прав голоса. Но мы сейчас не об этом. Мы говорим, что человек, верой и правдой служащий своей стране, должен иметь другой вес голоса, отличающийся от человека, который только о себе и думает, разлагается, пьянствует, там, развращается, увлекается наркотиками. И плевать он, извините меня, хотел на все, что связано с обществом, его страной, его традицией, его семьей. И здесь важно в обсуждении понимать, что нету одного фиксированного тупого топорного рецепта. Главное здесь нам не потерять то, что в юриспруденции называется духом закона, и следовать этому духу. А внутри этого духа поле для законотворческой деятельности разных парламентов, разных стран, разных культур и цивилизаций может быть широченным. Здесь мы можем высказывать какую-то инвариантность, понятную нам именно внутри духа этого закона. Я бы хотел сегодня предложить, до того, как мы перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы, предложенной вами, предложить несколько вариантов ответов на ваши вопросы, заданные как в предыдущей передаче, так, собственно, и сегодня. Первое. Я предлагаю пойти по простому пути и сделать так, чтобы вес голоса человека семейного, Я сейчас объясню, что это значит. Был тяжелее, весомее, чем вес голоса человека антисемейного или бессемейного. Что значит семейный человек? Семейный человек – это любой человек, принадлежащий, самоидентифицирующий себя как часть семьи. Вот, например, жили-были муж и жена, были у них дети. Да? Муж бросил жену. Вот жена и ее, значит, дети, имеющие право голоса по возрасту, остаются гражданами с голосами семейного удельного веса. А человек, который оставил семью, пока, например, по крайней мере, он не создал новую свою семью, обретает вот этот меньший удельный балл. Например, для простоты давайте такую гипотезу. Семейный голос – это 2 голоса или 2 балла, а бессемейный, одиночный голос – это 1 голос. Вот и все. Соответственно, мы говорим, что, значит, и здесь неважно, человек вдовец, вдова, бездетный. Если это семья, в самом что ни на есть понятном для нас с вами традиционном понимании этого слова, да, тогда вот такие люди имеют больший вес с точки зрения голосов в нашем с вами обществе. И тогда мы с вами, мы избегаем вот вдавания, необходимости вдаваться вот в эти какие-то социальные рейтинги, кому кого оценивать, как он себя ведет. Мы в самом таинстве семьи и культуры семейственности подразумеваем, что в среднем, в целом, в принципе, в общем, люди семейные гораздо более нормальные, совестливые, патриотичные и хорошие, да не будут, значит, на меня злиться либералы, или пусть злятся, бог с ними, тем люди антисемейные, люди, бросающие отчий дом, не создающие семьи, гуляющие, и плевать они хотели, живущие в каком-то гражданском браке, и плевать они хотели на все наши с вами традиции, христианские, мусульманские, общественные и так далее. И мы вводим вот эту дифференциацию с пониманием того, что да, там будут какие-то аномалии, отклонения, и семейный человек, к сожалению, может быть негодяем и наоборот, но все общество выстраивается по принципу «у кого семья», или кто часть семьи, у него голос мощнее, голос весомее. Да? Это первое. И самое простое деление. И еще раз, человек может менять свой статус в зависимости от своего отношения к этому центральному институту любого общества. Например, дальше идут вариации. Например, значит, родители имеют вот этот двубальный голос, а дети, достигшие совершеннолетия и получившие, значит, право голоса, здесь инвариантность. Либо сразу, как члены семьи своих родителей, обретают такой же голос, который валидируется, например, отцом или матерью семейства, либо если они уходят из семьи, плюют на родителей, не создают собственную семью, становятся одиночками, гуляками там и так далее. Пожалуйста, пусть гуляют. Не надо их лишать этого голоса, но пусть этот их голос будет легче в системе подсчета голосов. Пусть он будет с баллом 1, например. Да? Итак, если ребенок или молодой человек, да, достигший совершеннолетия, не получает валидации от своих родителей, что да, он действительно член семьи и ведет себя как онный, да, или онная, тогда у него вот этот 1. Сейчас кто-то скажет, ой, кто за этим следит, как это все контролировать? Все можно при наличии там доброй воли. Мы можем вот этот простейший механизм, либо ты семейный человек, не имеет значения у тебя, там, тебя бросил супруга, или там, сколько у тебя детей, ты семейный человек, да? А вот тот, кто разрушил семью или не создал ее, у него тоже есть голос участия, право участия в обществе, но он гораздо легче. Таким образом, мы автоматом в обществе получим крен в сторону семейных ценностей, потому что большие числа здесь все выровнят, и у нас будет гораздо более здравая политика, чем политика, основанная на какой-то совершенно несправедливой уравниловке между индивидами, без всякого учета того, какими заслугами они, значит, какие заслуги они имеют перед своей страной или перед своим обществом.
Ливан, ну...
И... Да, пожалуйста.
Позвольте, что называется, дьявол всегда кроется в деталях. Я, в общем-то, понимаю, что, скорее всего, ну, вот бинарная система, которую вы предложили с одним и двумя баллами, она скорее носит характер примера, но уже в этом примере как бы кроется такое количество деталей, которые, ну, в первую очередь говорят о том, что баллы эти должны быть дифференцированы гораздо шире. Ну вот, к примеру, не знаю, самое простое. Давайте. Семья имеет одного ребенка, и семья имеет 5 детей. А почему мы должны с точки зрения вот того самого духа закона, о котором вы говорите, уравнивать их и тех, и других 2 баллами?
Потому что об этом давайте спорить, давайте обсуждать, об этом трудно судить, это трудно будет отслеживать. Кто-то этого одного ребенка имеет, потому что больше их не хочет, а кто-то потому, что Бог не послал, нету возможности, нету здоровья, они не готовы, у них не рождается больше детей. Что теперь, их за это наказывать, что ли? Закон, дух закона должен быть максимально
справедливым. А речь не о наказании, да? Речь о поощрении тех, кто может больше.
Прекрасно.
А с этим это я вот полностью ведь две согласен. Разные стороны. Не наказание, это поощрение тех, кто может больше.
Вот смотрите, теперь я как раз, вы сейчас меня упредили. Я хотел перейти ко второму, как бы, как-то ко второму уровню нашего обсуждения и сказать, что теперь как можно считать эти голоса? Эти голоса можно считать на уровне людей, имеющих либо этот 1, либо 2 балла, либо на уровне семей, в зависимости от того, сколько у них есть этих голосов. Итак, помните, мы говорили на предыдущей беседе, предположим, что есть семья, у которой есть 5 детей, и они голосуют за выбор областного главы, главы администрации, мэра, президента, неважно. А как считать голоса?
7
либо
баллов.
Индивидуально.
7
пока...
баллов.
Либо 7 баллов. Нет, не 7, получается 14, да, баллов?
Почему? 5 детей, 2 родителей.
Да, но дети же...
А, у родителей которые... по 2 балла еще в этом?
Да, пожалуйста, да.
Ну,
а дети, представьте, что да, вряд ли сейчас 5 детей, все достигшие совершеннолетия, имеющие право голоса и не создавшие свои собственные семьи. То есть здесь вот в такой быстротекущей телевизионной передаче невозможно продумать все инвариантности. Еще раз, инвариантности могут быть разные. Но поскольку мы соглашаемся в том, что мы поощряем общество иметь семьи, раз, и чем больше детей, тем лучше, два. Например, если вы помните, на одной из предыдущих передач я предлагал делать надбавку родителям в зависимости от количество воспитанных детей для страны. Для России, для Грузии это очень важно, потому что и мы, и вы находимся в демографической зиме и истребляемся. И мы должны поощрить наше население размножаться, в том числе через такие простые механизмы. Мы не говорим, давайте не платить пенсию тому, кто не воспитал детей, но мы говорим родителям еще в молодости, братцы, чем больше детей вы воспитаете, тем обеспеченнее будет у вас старость. Не только за счет того, что у вас будет крепкая семья, и ваши дети будут о вас заботиться, но и надбавка, накопительная надбавка за каждого ребенка у вас будет выше. И такого рода механизмы поощрения, размножения наших с вами народов, которые истребляются, и не случайно они истребляются, этому можно посвятить еще несколько передач, как нас с вами убивают и истребляют, и не первое десятилетие, кстати, да. Но сейчас мы должны думать о том, как это все разворачивать, и дух закона, основанный на приоритетном удельном весе семейного человека, как бы мы его ни считали, и, значит, поощрение к многодетности абсолютно самое то, что нужно и русским, и грузинам для того, чтобы развернуть этот гибельный корабль Вот до того, как закончится наша с вами сегодня передача, Кирилл, китайцы родят приблизительно еще 11 тысяч человек, да? А когда закончится этот день, русские похоронят более 2 тысяч человек, вернее, похоронят на 2 тысячи человек больше, чем родят. Это я вам как председатель грузинского демографического общества говорю. А грузины похоронят приблизительно на 155 человек больше, чем родят сегодня. Да? И так каждый день, и так много лет. Нас истребляют. Соответственно, государственная политика должна быть направлена на укрепление института семьи и поощрение. Не заставление, невозможно человека заставить быть приличным, быть семейным, быть верным супругу, если он сам этого не захочет. Но государство на то и государство, чтобы обозначать народные приоритеты и служить им, а не вот эти приоритеты, которые с традиционной точки зрения совершенно чужды нам с вами, где нам с вами наши государства говорят, что там каждый за себя, денег нет, но вы держитесь, братцы, хотите денег, идите в бизнес, и homo homini lupus, да, человек человеку волк. В русской и в грузинской культуре это совершенно не так. Homo homini non lupus, человек человеку не волк. В наших с вами традициях человек человеку друг, брат, сосед, единоверец, человек, на которого можно положиться. И вот это запущенное в течение 30 лет, а я бы сказал больше, чем 30 лет, антитрадиционная пропаганда, конечно, истребляет нас с вами уже вот на глазах. Убыль населения России за прошлый год превысила 500 000. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы просто пересчитать, с какой скоростью, значит, России не будет, если, не дай бог, да, русских не будет, если ничего не менять. А теперь посчитайте внутри этой же цифры, дай бог всем здоровья и благоденствия, насколько убыло, скажем так, православных русских в России, а насколько прибыло неправославных нерусских, а и картина еще более удручающая. Поэтому мы не можем больше себе позволить конституцию, основанную на дурацких правах человека, индивида, с удельным весом голосования, одинаковым между подонком и приличным семейным традиционным человеком.
Логичный вопрос. По крайней мере, он касается реалий, потому как, учитывая глубокую сейчас уже аполитичность общества, а многие сочтут, что, да, господи, не голосую, не голосую, один балл, один балл. А, то есть, как метод поощрения, сейчас это, ну, может даже и не сработать.
Дело в том, что... Прекрасный вопрос. Дело в том, что не хочешь и не надо. А вот как раз... отцы и матери семейства, которым не безразлично, в каких странах мы с вами будем жить. Вот так, как вы сейчас описали, Кирилл, может думать люмпен. Индивидуализированная батарейка в матрице, болтающаяся в одиночной квартире, и с утра до ночи думающая либо кого обматерить, кого обругать, либо как ублажить свою плоть.
Да, так но их число-то только возрастает, и как бы тенденция вот неучастия в выборах, она как бы стремительно увеличивается. Вот как раз, и вот как бы я не могу даже обвинять в этом людей, потому что с ними это делают, их как принуждают быть такими.
Вот как раз дело в том, что когда вы создаете в обществе или в государстве системы, подобные предлагаемые этой, где поощряется именно политизация, в хорошем смысле этого слова, тех людей, которым не безразлично, что будет со страной, причем не безразлично не на уровне стукания пальчиками по пластмассовой клавиатуре после просмотра какой-то там интернет-передачи вроде нашей с вами, а не безразлично на основании действия, всего жизненного действия. Одно дело, что ты пишешь в комментариях, кого ты ругаешь, над кем ты насмехаешься, а другое дело, как ты управляешь своими страстями, как ты превозмогаешь свое «не могу», как ты ощущаешь мир, как ты работаешь, как ты другим помогаешь. И вот политизация той части населения, которая не безразлична, что будет с родиной, с Россией, с вашей родиной, с Грузией, с моей родиной, как раз приводит к перекосу в сторону, которая нам с вами так нужна. Поэтому ничто или почти ничто не может отвратить от человека индивидуалистичного, циничного, отключенного от всего, плюющего на нас с вами. Нас это с вами задача ему как-то помочь. Но как ему помочь, если мы не создаем систему голосования, которая дает больший вес семейному голосу? А вот когда мы войдем в зону, где семейные, традиционные люди имеют больше голос в обществе. Вот представьте, что среди 140 плюс-минус миллиона населения русских, да, либералы успели сделать циничными и индивидуалистичными какой-то процент, предположим, 20% населения, да. И, слава богу, остальная часть все еще традиционные русские там, или россияне. Да? Как только вы создаете систему, в которой голос этих людей оценивается гораздо тяжелее, другое дело, и мы с вами сегодня будем говорить, что делать с этими голосами, какую политическую систему надо создавать вместо этой, которая практически волю народа не учитывает. Да? Но как только ты создаешь систему подсчета народной воли с уклоном, с креном в сторону семейных ценностей, у тебя очень быстро идет процесс оздоровления политического класса. И вот почему. Потому что та-то часть, к сожалению, если она не просыпается и не переходит на нашу с вами традиционную в сторону после там, возраста блудного сына, после там, какого-то трудного периода в молодости, потому что есть часть людей, которые такое с собой творят, что назад дороги им уже нет. Да? Но она, к сожалению, просто истребляется естественным образом, она не плодится. А если наша с вами часть, то есть часть людей семейных, верных своим супругам, воспитывающих с ответственностью своих детей, любящих историю своего народа, почитающих и уважающих культуру соседей других народов. Если нас с вами вес голоса увеличивается не только в том, как его считать, как его учитывать, а просто с точки зрения системы учета. Да? Страна очень быстро, семимильными шагами, уверяю вас, начнет выходить из этой искусственно навязанной ей демографической зимы и будет, значит, опять размножаться, вместо того, чтобы истребляться то, что, к сожалению, происходит сейчас с нами и с вами.
Что ж, обсуждать и обсуждать еще эту тему. Дорогие подписчики, прошу вас оставлять комментарии по этой части программы, а мы потихонечку переходим ко второму аспекту, ну, точнее, не ко второму аспекту, а ко второй части обсуждаемых сегодня вопросов. Обсуждаем отказ от политических партий. А на первый взгляд, все вроде как бы и очевидно. Ответственность избираемых нами товарищей, с моей точки зрения, как я так понимаю, с точки зрения Ливана, должна быть персональной. Но многие могут возразить. То есть обыватель может возразить, что партия является в первую очередь носителем некой идеи, тех самых измов, против которых, опять же, скорее выступает Ливан. А, к примеру, там те же самые коммунисты могли бы привести пример партии советского периода, которая была, ну, если так можно выразиться, становым стержнем, которая, собственно говоря, страну и держала, и отказ от которой, собственно говоря, отчасти и разрушил ее. А в чем ключевой, с вашей точки зрения, Ливан, смысл данного пункта?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
В том, Кирилл, что они себя изжили с исторической точки зрения. Родились политические партии в Средневековье, развились в разной степени, с разной там... динамикой в разных странах, в особенности в странах западной цивилизации в новое время, достигли своего апогея в конце 19 века и расцвели уже в гигантскую палитру борьбы в 20 веке, когда шла баталия между тремя идеологиями модерна. Между либерализмом, марксизмом, коммунизмом и нацизмом, фашизмом, национал-социализмом. После того, как в этой борьбе самая старая либеральная идеология, взявшись за руки со средней идеологией по возрасту, с марксизмом, разбили морду фашизму или нацизму, и слава богу, что разбили морду ему. После того, как либерализм победил марксизм и остался в одиночестве на планете Земля с 91 года, за исключением каких-то там аномалий или исключений из матрицы, типа Северной Кореи, Кубы, каких-то исламских стран, весь мир перестроен на кальку либеральной идеологии. У всех конституций записано одно и то же. Значит, все для индивида, все для прав человека. Главное, вот этот индивидуум, или атом, или неделимый, если говорить по-русски. Да? И вот после этого выпотрошился всякий смысл идеологической борьбы, потому что партии просто превратились в театры одного актера. Если вы сейчас вспомните ведущие партии, например, вашей родины, Российской Федерации, вы с трудом еле-еле вспомните первые лица, первых там двух, может быть, лиц этих партий. Вот назовите мне номер три в какой-нибудь «Справедливой России» или в Компартии. Вы как обыватель или как более-менее там осведомленный мыслитель, журналист, молодой человек, интересующийся живо, да? Вам будет очень трудно. Почему? Потому что это театры одного актера, там, который построен на харизме этого самого лидера, не обязательно имеющего какую-то конкретную идеологию и болтающегося внутри вот этого либерального реалма. Ну, почти каждая партия скажет вам, что она за все хорошее против всего плохого. Каждая политическая партия скажет, что она за экономическое процветание своей страны, за счастье для народа, за безопасность государства и против всего плохого. Фундаментальной разницы в идеологии вы между ними не найдете. Это первая причина. Вторая причина, почему я лично считаю, что политические партии в эпоху постмодерна или умирающего постмодерна, в котором мы находимся, являются анахронизмом, состоит в том, что эти же партии превращены в места, такие клоаки оптового сбора, продажи и покупки вот этих безликих политиков. То есть вместо того, чтобы быть персонально ответственным перед избирателем, вместо того, чтобы персонально своей головой, своей репутацией отвечать за то, что ты делаешь, когда тебя избрали, наши с вами политики прячутся за спиной механизмов, коррупционных зачастую механизмов этих политических партий и предлагаются нам в виде обезличенного товара во время выборов. А, ты за кого голосуешь? За Единую Россию? Вот тебе список, значит, людей с погашенными лицами, распределенных по месту жительства. Ты за Единую Россию голосуй. Неважно, это Иванов, Петров, Степанов, кто угодно, Сидоров, кто угодно. Главное, что он записался, как-то проскользнул пронырливо и смог записаться в эту партию. И точка. Да? Поэтому я не против народного правления. Я слово «демократия» очень не люблю, но я очень люблю слово «народное правление», да, «сахалхум мартвелуба» по-грузински. Но я говорю, что давайте его делать настоящим, и давайте вместо вот этого калейдоскопа политических партий, который ничем иным, еще раз, кроме как театра одного актера или двух актеров, не являются, спрашивать персональность тех, кого мы избираем. Давайте посмотрим на ситуацию с искусственной так называемой демократией в США, например. Не буду сейчас подшучивать и стебаться над тем кошмаром, который они устроили в начале января со своими так называемыми демократическими выборами президента США. Просто давайте посмотрим на саму структуру вот этой, дескать, самой свободной и самой демократической страны. По какой такой логике всего лишь две партии должны, если это действительно свободная страна, должны управлять вот этим светочем демократии, объясните мне. И по такой какой логике весь дискурс должен сводиться к спору о том, больше налоги или меньше. Вот это загоняние нас с вами в дискурс «ты за левых или за правых» я считаю оскорбительным для каждого мыслящего человека. Во-первых, что такое левая идея в нынешнее время и что такое правая идея в нынешнее время? Вот те, кто бьют себя в грудь и говорят, что я левый, а вы понимаете, что помимо там контроля над средствами производства и отказа от частной собственности в средствах производства, когда вы говорите, что вы левый, вы автоматически подписываетесь под ЛГБТ, под всякими сексуальными извращениями, под сексуальным образованием детей с возраста, детского сада. Нет, вы против этого. Вы считаете, что это не левая идея. Еще раз внимательно почитайте фундаментальные документы, книги и идеологические доктрины левых. Вы говорите, что вы против этого, и вы за семейные ценности, и вы за приличие, тогда получается, что в той терминологии вы как раз правы в этом смысле. Происходит конвергенция, помимо экономических дискуссий, в социальных и в нравственных сферах происходит конвергенция, и зачастую то, что мы называли правыми, оказывается левым и наоборот. Поэтому вот это искусственное загоняние каждого из нас в какие-то доктрины, написанные не нами, прочитанные не до конца очень немногими из нас, является штампованием нашего мышления. Ровно так же, да не обидятся на меня все люди, которые ратуют за возвращение в Советский Союз, я признаю, что в нашей с вами советской молодости было много прекрасного, и я ненавижу демонизацию всего того, что было в советское время. Но ровно так же, как и вот это бездумное и совершенно бесперспективное направление на возвращение в нечто, что было побеждено историей, и попытка там свалить эту победу на предательство какого-нибудь одного негодяя Горбачева или там нескольких негодяев верхушки коммунистической партии. Поэтому, возвращаясь к нашей конструкции, я лично считаю, что, во-первых, невозможно запретить политические партии как таковые ни в одной стране, ни в одном обществе. Это невозможно. Чем больше мы их будем запрещать, тем больше они будут расцветать. Пусть они будут, но в самой политической системе избирательства это возможно сделать. Если ты принадлежишь к какой-то партии, у которой есть правильная идеология, прояви себя так, как личность, как избираемый депутат на региональном, на местном, на федеральном уровне, как президент страны, чтобы все захотели принадлежать этой своей партии. Будь ставленником той партии. Но я лично считаю, что проведение вот этих безликих, знаете, таких аватаров, роботов по партийным спискам в политическую систему той или иной страны абсолютно губительно. Поэтому я считаю, что все, кого мы избираем, должны быть лично избраны каждым из нас, И таким образом я выступаю, если хотите, не за запрет политических партий как таковых, потому что это физически невозможно сделать, а за вынос политических партий с их обезличенными списками каких-то там пассивных, совершенно непонятных для нас депутатов за рамки нашей избирательной системы. Пусть они существуют, раз уж так сильно хочется. Я лично не считаю, что в наше время это вообще имеет какой-то смысл. Пусть любой харизматический лидер, выступая перед своими избирателями, убеждает их на основе своих взглядов о том, что он будет делать, и отвечает перед своими избирателями. Таким образом, мы устраним несколько анахронизмов. Во-первых, мы устраним вот эти искусственные оболочки, когда мы чохом избираем большинство депутатов нашей местной, муниципальной, федеральной парламенты, не понимая, что это за люди. Ты мне докажи, милый, что ты достоин моего голоса, правила подсчета которого мы так вымучили. Расскажи мне, что ты лично собираешься делать с налогами, с системой обеспечения здравоохранения, с образованием. Какие у тебя лично взгляды о безопасности и об армии, и о структурах, силовых структурах нашей страны. Как ты относишься к основным хребтовым нравственным системам, религиозным системам нашей страны? Что ты делал в своей жизни, да? И, может быть, я тебя выберу. А не так, братец, что ты там в списке КПРФ номер 36, я еле-еле запоминаю твою фамилию, голосую за тебя, потому что тебе присудили какой-то штамп, и какой ты там коммунист. Капитала ты не читал, Ленина ты не читал, ничего ты не знаешь, и просто пролез в этот список. Вот я против этого. Я за персональную ответственность, которая ведет к повышению пронзительности и слышимости голоса народа. Вот это забивание воли народа через ограниченное меню каких-то партий. И последнее. Я хочу, может быть, здесь как-то сквозит и какой-то опыт делового человека. Я этого здесь не стыжусь точно. Я бы хотел понизить стоимость входа в политику для достойных людей. Нынче как? Хочешь попасть в политику в любой стране либеральной избирательной системы? Продай душу одному из дьяволов. Пройди через фильтр отбора. Там тебя опустят, извините меня, унизят, проведут через все круги ада, и если ты пригодишься, как такой безликий аватарчик, выполняющий приказы по нажатию на кнопки, тебя примут. Почему? Потому что партию создать недешевое удовольствие, не каждому это под силу, и каждый, кто хочет что-то сделать для своей страны, вынужден проходить через эти адские фильтры. Поэтому его личная воля, как патриота своего народа, гасится. И наши с вами страны, наши с вами народы просто полны людей, я вас уверяю. Вот большинство вот этих безликих, дремучих, ненавистных народу политиков, которые из года в год сидят в наших с вами законодательных органов и вызывают чувство возмущения и отторжения у избирателей. Они когда-то, представьте, были вполне себе горящими патриотами, ну, не все, конечно, хотящими что-то изменить. Но просто сами системы такие, что они пропустили этих бедных людей через жернова, и до того, как они имели шанс добраться не то что до депутатского кресла, а до должности помощника депутата, в большинстве своем они были просто полностью раздеты с точки зрения вот этих достоинств и обшлифованы, поставленные механизмами, винтиками, вернее, в этом механизме, и при проверке на годность потом были допущены как серийные детали для этой машины, перемалывающей наши с вами народы и уменьшающей наши с вами экономики, население и так далее. А я предлагаю, не только я, предлагаю все это убрать. Вот есть достойный человек на селе, в районном центре, в городе, которого люди уважают за то, что он хороший инженер, хороший отец, хороший спортсмен, неважно, да? Ему надо создать, или ей, нужно создавать максимально легкий путь для того, чтобы это, эти личностные качества этого лидера проявлялись все больше и больше на благо народа. И не проходили через эти жернова партийного отбора. Поэтому я за, вот либералы говорят, что они за свободу личности, вранье. Они за свободу либерализма и полное закабаление личности под этим либерализмом. Я как раз и такие традиционалисты, как я, что в России, что в Грузии, за свободу вот такой личности, человека, который хочет взять на себя ответственность перед своими избирателями, это же какими нервами надо обладать и каким чувством, знаете, какой силой и каким чувством какой-то степени бесшабашной какой-то смелости, чтобы решить, что мало того, что ты как отец, значит, будешь продолжать возглавлять свою семью, смотреть, как твои дети растут, уделять должное внимание своей супруге, своему дому, да еще и тебя хватит на общественное благо. Вот такие люди нам нужны впереди, а не те люди, которые пронырливые карьеристы внутри партийных систем, тем более уже совершенно, Кирилл, лишенных какой-либо идеологической платформы. Вот вы мне можете объяснить, какая разница между там несколькими партиями на виду болтающимися, кроме у вас, кроме каких-то там лидеров, которые собирают головы под собой и пытаются продать это народу. Поэтому прочь политические партии из внутри избирательной системы. Пусть они будут в обществе, кому это нужно, но пусть доказывают свою состоятельность, знаете чем? Что представляют достойные личности на всех уровнях в наших с вами странах в избирательной системе. И тогда, может быть, я зауважаю какую-то из партий. Если я посмотрю, что каждый человек, вышедший из партии X, как на одно лицо, как, знаете, вот достойнейший человек. Я скажу, слушайте, наверное, эта партия действительно чего-то стоит. Дайте-ка я почитаю ее платформу. Дайте-ка я посмотрю ее идеологию. А сейчас как? Сейчас, значит, тот, кто дорвется до кормушки, тот, кто договорится до администрации президента той или иной страны получить финансирование для своей партии, и тот, кто как-то умело провернет между рифами подводными в этом процессе, дальше получает право набирать эти головы и обманывать избирателей. А наши с вами страны продолжают разрушаться, наши с вами народы продолжают уменьшаться и приходить вот к тому самому выводу, о котором, Кирилл, вы сегодня говорили. А зачем мне вообще это право голоса? Какая разница вот в этой системе? Я как раз этого не хочу. Я хочу, чтобы не все же ругательно на Западе, да? Вот я хочу, чтобы как в Швейцарии, когда в этом смысле, чтобы как в Швейцарии, когда каждый швейцарец в своем кантоне, в своем, то есть, районе точно знает, что его голос очень даже важен и учитывается при принятии любого закона через электронный референдум.
Да, только как в Швейцарии не получится тогда отказаться от денег в рост давать. Потому как у них, в общем-то, благоденствие это и
себе А мы же не пробовали. Может, очень даже получится.
А, Ливан, если посмотреть на все это с позиции идеалиста, мы, собственно говоря, с вами на них-то и стоим. Да. Вот посмотреть на партию как на некую структуру управления. Вот в советское время, по большому счету, и был отказ от политических
партий.
Или
в Китае до сих пор.
Был, так, да, да, был принцип запрета на любые фракции, на фракционность, и, как я уже сказал, в общем-то, была руководящая роль партии. Если себе представить, ну, некую партию, ну, условно назовем ее семьи, То есть ту партию, которая идеально, ну, если полностью отражает ваше мировоззрение, ваши взгляды. А почему не доверить такой партии руководящую роль? Почему не доверить такой партии, по аналогии с советским периодом нашей истории, возможность управлять государством, выступать тем самым фильтром в принятии вот подобных решений?
Ну, по сути, это работает сейчас в Китае. То есть в Китае одна всего партия, коммунистическая партия Китая, и она раскинула свои крылья над всей Поднебесной и сквозь свои фильтры на региональном, областном и прочих уровнях пропускает таланты через себя и жесточайшим образом наказывает провинившихся.
Ну, она отягощена идеологией. А я говорю о том, что если бы была бы партия, у которой вот во главу угла поставлена семья, и вот исключительно от консервативных традиций и ценностей она и отталкивается.
Я, по сути, об этом говорю только через Конституцию. Я говорю, что вот в этой утопии, в этой мечтаемой нами стране, будь то Россия или Грузия, если мы принимаем Конституцию, где мы говорим, что нам интересны не права человека, а обязанности совестливого человека перед семьей и права семьи. И обязанности человека перед страной, да, тогда никакая партия не нужна, потому что у тебя конституция такая, у тебя страна такая, по-другому нельзя, да, и каждый, кто против этого, ну, он имеет право высказываться, но он идет против конституции своей страны, да, то есть он антиконституционный, как деятель. Поэтому, и знаете, еще одна причина, почему я против такой гегемонистской партии, потому что этих же бесов никак потом не угомонишь и не уговоришь. Они начнут орать, что вот если имеет право существовать такая партия, пусть существуют и другие тоже. Поэтому мне говорят, давайте выносить, и поэтому я и говорю, давайте выносить партии, пусть они будут, бог с ними, но давайте их выносить за рамки избирательной системы, да, и пусть они соревнуются друг с другом, кто больше достойных людей представит, но как людей, как личностей, как семейных людей, как патриотов, представит в избирательную систему. И тогда все будет хорошо. Еще раз, я не хочу... Это, знаете, как сухой закон. Чем больше запрещаешь, тем больше люди пьют. Если мы сейчас с вами пойдем, значит, запрещать политические партии, ой, мама, завтра же, значит, и в России, и в Грузии, значит, появится еще больше политических партий, чем нам с вами нужно. Мы не испытываем, наши народы не испытывают никакого недостатка или дефицита в политических партиях. Вот чего-чего этого у нас, так же, как и некачественной сельхозпродукции на наших с вами полках супермаркетов, у нас пруд-пруди. Мы испытываем резкий дефицит совестливых, ответственных людей на должностях. А как его повышать? Только так. Я не один год об этом думаю. Говорильней, какими-то призывами, воззваниями к совести. Не хочу никого обижать. Но что взывать к совести к человеку, которого лет 20 назад ее остатков решили в приемной какой-то политической партии. Он на тебя смотрит, как солдат на вошь, и он даже не слышит, что ты орешь, несчастный плебс ему. Он говорит, да, кричите, кричите, а стул мой. Поэтому, потому что я за спиной у моей партии, да. Поэтому вот это дело и надо менять. Вот ты, Кирилл Рычков, мы тебя избрали там, в Химкинском районе Москвы, ты перед нами отвечаешь. Мне совершенно без разницы, ты член КПРФ, член Единой России или чего. Вот ты нам обещал вот это, что ты сделал? Не сделал, это может быть предмет следующей нашей с вами передачи. Помните, у нас в этих...
Про отзыв делегатов, да.
Про отзыв. Это целая система должна быть. как мы легко будем Кирилла Рычкова отзывать обратно. Потому что ни один избранный нами политик не должен почивать на лаврах, что победил конкурента, избрали. Это, знаете, как в советское время в некоторых наших вузах, я помню, было труднее попасть в этот вуз, вот плохие вузы так было, чем учиться в нем. Попал, все, дальше гуляй. Можешь только к зачетам и к этим, к экзаменам готовиться. А в сильных вузах еще в советское время не так было. Попадать ты попадал, но дальше ты вылетал как пробка, потому что учиться надо было каждый день. Вот так мы должны сделать с нашими политиками. Ты не должен думать, что главное для тебя дорваться до кресла и потом почивать в этом кресле, дремать, смотреть свой iPad и плевать на твоих избирателей. Ты должен понимать, что тебя вытащат обратно через месяц и окажешься безработным. Еще вопрос, сможешь ли ты трудоустроиться после такого падения. Лучше бы ты туда тогда не ходил, чем тебя отозвали обратно и обозвали лжецом. Поэтому продуманная, Кирилл, система легкого отзыва, так, чтобы не обрушить государство. Ни в коем случае нельзя создавать бардачную систему, при котором каждому нездоровому, нестабильному человеку, когда ему покажется, что что-то не так, было в МАГАТУ, там устраивать политическую нестабильность, но и эту совершенно закостеневшую, коррумпированную систему, где нам предлагают узенькое меню партийных списков, хочешь, не хочешь, за кого-то надо голосовать, потом их туда ставят и гуляй, Вася, с тобой никто 4 года не разговаривает. Вот это надо рушить с пролетарской ненавистью, иначе нас докончат.
Что ж, друзья, как вы поняли, Ливан анонсировал тему нашей следующей передачи. Она будет посвящена процедуре отзыва, точнее, максимального упрощения процедуры отзыва наших делегатов. Ливан, маленькое уточнение от как идеалист идеалисту касаемо политических партий, дабы закрыть этот вопрос. Если представить себе, что все выстроилось именно так, как вы говорите, то есть мы избираем не партию, а избираем человека, но при этом партии не запрещаем, пусть себе соревнуются делегатами. Вот в такой модели государство должно поощрять развитие политических партий, в частности, в скобочках, как уточнение, должно ли оно, как сейчас, финансировать развитие этих политических Нисколько. Партий, или это стихийный процесс, и никакого поощрения быть не должно?
Совершенно верно. Нисколько. Народ сам, если видит, что партия или собрание людей достойное, должно захотеть тогда туда записываться и вносить взносы, покупать значки, покупать газету или издание, электронное издание этой партии и сам своим горбом, своими трудовыми мозолями поддерживать эту партию, тогда это настоящая партия. А вот это, когда идет пилеж и дележ бюджетных потоков, мы с вами налоги платим, понимаете, они утекают куда-то и дальше пилятся на эти партии. Зачем? Партия на той партии, что она народная должна быть, и пусть люди, в том числе и деловые люди, которые верят в это, но как только это будет перетекать в какую-то мафиозность, лоббирование интересов каких-то там негодяев, которые только про свой бизнес думают, народ это сразу узреет, потому что тех представителей, которых такая партия будет выдвигать, от них будет вонять за 10 верст, Кирилл, дорогой. Поэтому никто их избирать не будет, потому что не будет партийных списков в нашей с вами избирательной системе. И мы освободимся от этого ига либерализма, наложенного на нас.
Спасибо. Что ж, друзья, жду ваших комментариев по этому поводу. На прямой связи с нашей студией был общественный деятель Братской Грузии Ливан Васадзе. Ливан, большое спасибо за ваши ответы.
Благодарю вас. Всего доброго, Кирилл.
Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Thank you.